День добрый, дорогие друзья, мы продолжаем изучение трактата Ктубот. Сегодня мы с 18-м листом нашего трактата, и на прошлом уроке мы поговорили о том, почему Мишна не сообщает нам хидуш, то есть идею о том, что Раби Йошуа согласен с понятием Миго или Пешеосор, то есть он согласен с понятием Пешеосор, то есть когда мы полагаемся на его уста, в запрете, полагаемся в разрешении. То есть вот это понятие, с ним Раби Йошуа согласен. Какой пример привела Мишна? Это поле принадлежало твоему отцу, я у него купил. И на прошлом уроке мы посмотрели, почему он не мог сказать, это поле принадлежало тебе, и я купил у тебя. Вот. Это была тема предыдущего урока. Теперь Гемара говорит, но можно же было сообщить эту же идею, что Раби Йошуа согласен там, где есть Пешеосор, то есть там, где мы ему будем верить, ибо он является источником нашей информации. И в другом, более простом случае, не в случае «я купил у твоего отца», а в случае «я был должен тебе деньги». То есть почему в качестве примера, в котором Мишна сообщает нам эту идею, она не приводит идею, не приводит случай о долге, который он сообщает. То есть должник сообщает кредитору о некоем долге и сообщает о том, что он его уже выплатил, или, как мы потом посмотрим, частично выплатил. Почему бы не сообщить нам эту идею, что там, где он источник информации, там мы полагаемся на него во всем, и в этом случае. Да, зачем нам нужно было именно тот пример, который привела Мишна? Давайте посмотрим, как говорит Гемара. Гемара говорит так, вылисни, то есть, а напиши в Мишне, мой де Раби Йошуа, согласен Раби Йошуа, бе омер лехаверо, там, где он говорит товарищу, мана лавити, сотню я у тебя одолжил, упаративлиха, и я тебе уже выплатил ее. Шиунейма, что там мы ему тоже будем верить. То есть почему бы не сообщить нам эту идею? Вот через этот случай. Говорит Гемара, мишум декабой или мис не сейфе. Но нужно же написать конец Мишны. А в конце Мишны что написано? Что если есть свидетели, там мы ему не верим в разрешающую сторону. То есть если у нас есть свидетели на запрещающую часть этой информации, то на разрешающую часть информации мы ему не поверим. То есть там, где не он источник проблемы, на решение проблемы мы ему не верим. Вот. И что нужно написать? Им еш эйдим шиулове. Ведь вегу омер паратива. Он говорит, я выплатил. Есть свидетели, что он заплатил, что он взял в долг. И этот говорит, да, я взял в долг, я согласен, но я выплатил этот долг. Эйну нейман. И по идее в Мишне должно было бы написано, что мы ему не верим, а закон не так. Да, каймалан, а у нас есть Аллаха, каймалан, то есть осуществлено у нас. У нас есть такая Аллаха уже существующая, в другом месте сформулированная, но существующая. А малвей схаверо, человек, который одалживает у товарища, бейдим, при свидетелях, эйно царих ли форобы идим, не должен ему оплачивать при свидетелях, выплачивать, расплачиваться с ним при свидетелях не нужно. То есть, такая Аллаха, которая должна была бы быть написана во второй части Мишне, она просто неверна. Почему? Потому что у нас есть правило, что даже если я взял у тебя деньги в долг при свидетелях, я не обязан тебе выплачивать при свидетелях, я могу тебе выплатить один на один, и если я говорю, да, я взял, но я вернул, то мне можно верить. А вторая часть Мишны должна звучать не так. Она должна звучать, что если у нас есть свидетели о том, что он взял, и потом он возвращает, мы ему не верим. Поэтому, говорит Гемара, этот пример просто неправильный. То есть просто неправильно сообщи, тогда будет второй закон, что при сообщении о том, что свидетели у нас есть об этом кредите, заявление должника будет приниматься, а в Мишне написано, что если не он источник информации, мы на него не полагаемся. Поэтому это, в принципе, неправильно по Мишне. То есть, в принципе, пеши осар в данном случае, несмотря на то, что не будет пеши осар, будет кто-то другой осар, то есть свидетели, все равно мы будем уверить. Все равно мы будем уверить. И логика этой... логика этой, этой веры. Почему мы ему верим? Почему мы ему верим? А за это Раши говорит, по Торе без клятвы мы ему верим. Да? То есть говорит, что где у нас эта логика, она у нас приведена в трактате Баба Батра, да? То есть Рашбу объясняет следующий момент. Рашбу говорит, что это значит, что тот, кто требует кредит, дать при свидетелях, то есть кредитор требует присутствия свидетелей на кредитодавании, не означает, что он требует присутствия свидетелей на кредитопогашение. То есть Рашба говорит, мы предполагаем, что из того, что он требовал свидетелей на давании кредита, это не значит, что он требует свидетелей на погашение кредита. А только можем поверить, если он сказал, что я оплатил этот кредит. То есть, на самом деле, это как работает логика человека. То есть, из того, что он потребовал свидетелей на сам кредит, не значит, что он ему будет обязательно требоваться свидетелей на погашение. Написано, что нужно посмотреть рано, который поясняет это еще больше, этот момент в трактате Шивот. То, но в любом случае, так или иначе, закон такой, что просто неправильно было бы написать это в нашей Мишне, и поэтому Раби Йошуа и Мишна не привели этот пример в качестве показывающего нам понятие пешеосер. Без этого. Теперь еще один вопрос. Еще один вопрос задает Гемара. Есть еще один вариант, как можно было бы сообщить нам эту же самую идею о том, что Мойды Раби Йошуа согласен Раби Йошуа в том случае, когда есть пешеосер, или как Раши это называет, нет зарезанного быка перед нами. То есть нет какого-то факта, который нужно объяснять. И пример, который приводит Гемара, он требует несколько вводных. Значит, так, в Торе написано, что есть такое понятие швуа, клятва. Гемара в трактате Швуот, в трактате Бамицы объясняет, что есть клятва по Торе, когда человек признает часть претензий другого, то есть когда он отрицает все, нет клятвы, но когда он говорит, ты мне должен 100, он говорит, да, верно, я должен, но я должен тебе 50, то в этом случае он обязан клясться по Торе. Теперь Гемара предлагает, что один из случаев согласия в части претензии будет тем примером, через который мы объясним позицию Раби Йошуа, который согласен с понятием пешеосер. Что за пример? И Гемара приводит. Давайте посмотрим. В Лисне, и давай напишем в Мишне, могли бы написать в Мишне, Моде Раби Йошуа, согласен Раби Йошуа, бы умер лехаверу, про человека, который говорит своему товарищу, мане леавиха бы яди, то есть сотня у твоего отца у меня в руке, то есть твой отец одолжил мне сотню, в хехалтив прас, и я ему скормил половину, то есть я ему вернул половину, шиу нейман, этот человек, он будет нейман, то есть мы ему будем верить. То есть почему бы нам не сообщить через этот пример, вот эту идею, что мы ему поверим, поскольку он сам приходит и рассказывает нам, что он одолжил у отца этого человека 100, вернул 50, но сейчас он дает 50. То есть вся информация о кредите от него же информация о том, что он оплатил половину кредита, мы должны ему поверить. То есть мы могли бы привести такой пример тоже в качестве иллюстрации позиции Раби Йошуа. Вот. Здесь бы был бы дополнительный хидуш, была бы дополнительная идея сообщена, что несмотря на то, что он согласен с частью претензий, которые он сам создает, и обычно, когда он согласен с частью претензий, он должен клясться по Торе, здесь клятвы нет. Почему? Потому что он сам нам рассказывает, то есть этот пешеосер, это то, что мы опираемся на него же, на его же слова, это позволяет нам освободить его от клятвы. В обычных ситуациях он обязан еще и клясться в таких ситуациях. Вот. Это то, что говорит Гемара, почему этот пример не есть иллюстрация для этой идеи в Мишне. Отвечает Гемара. Невозможно это сказать. Почему? Потому что у нас есть на самом деле в этом вопросе спор. Гемара говорит, что ни по одной из позиций позиция Раби Йошуа не пройдет. Почему? Что говорит Раби Йошуа? Раби Йошуа что нам сказал в Мишне? Он сказал следующую вещь. Значит, когда информации нет, а только от него, то мы эту информацию воспринимаем целиком. То есть там, где нет необходимости объяснить некий факт, говорит Раби Йошуа, я принимаю и факт, и объяснение этого человека об этом факте. Теперь говорит Гемара, что такая позиция, она не проходит по обеим позициям, которые есть у нас в трактате Шивот на эту тему. То есть что Раби Йошуа, еще раз подчеркнем, что Раби Йошуа говорит? Что когда мы полагаемся на него, мы полагаемся на него полностью. Но если у нас будет подтверждение того, что факт кредита был и без его слов, тогда мы не будем полагаться на него. То есть Раби Йошуа, он полагается на вот эту идею Пеше Осер только на нее. Только на нее. Там уже не важно, как мы объясним понятие Пеше Осер, что лучше бы он молчал, если бы хотел врать, или это специальный какой-то нейманут, то есть новый способ, как бы, или новая идея, почему мы верим человеку. И это хороним поднимают этот вопрос, это является ли обычным миго, или это что-то новое, специфическое пришелся. Так или иначе, какое бы ни было объяснение, Раби Йошуа говорит вот эту идею, что он согласен там, где есть пеше асар. Когда есть пеше асар, то есть уста, которые запретили, я на них полагаюсь и бепеше итир, то, что эти уста и разрешили. Теперь говорит Гемара, что вот в этом случае с сообщением о кредите отца есть две другие позиции, которые ни одна из них не стыкуется с позицией Раби Йошуа. Что это за две другие позиции, Гемара сейчас нам приведет. Для начала давайте прочитаем, что Гемара говорит. Говорит Гемара, алиба деман, по какому из мнений известных нам из трактата Шивот пойдет Раби Йошуа. И алиба дерабонан, если по мудрецам ха амри мейшива вейдавы, мудрецы говорят, что он возвращающий потерю. И Раши подчеркивают, что мудрецы говорят, что он возвращающий потерю, даже если этот человек требует с него. То есть мудрецы говорят так. Человек, который признается, говорит, я половину отдал твоему отцу, тот говорит, отец у тебя, тебе одалживал 100 шекелей, 100 зуз, неважно. Тот отвечает, верно, но я 50 ему верну. Мудрецы говорят, что он не должен клясться, и мы ему верим, потому что он называется возвращающий потерю. Он мог бы сказать ничего подобного. Не было никакого такого кредита, он мог бы все отрицать. То есть мудрецы говорят, что он не обязан платить больше, чем 50, и он по поводу 50 мешива, да, возвращающий потерю, даже если сын с него это требует. Ахшав Раби Лезер говорит, а Бен Яков говорит не так. И Раби Лезер Бен Яков, но если идет по мнению второму там, мнению в этом вопросе, Раби Лезер Бен Яков, у омар швуабой, Раби Лезер Бен Яков говорит, что в таком случае, несмотря на то, что он мог бы отрицать все, и даже если он сам, этот сын ничего не требует, этот человек сам рассказал,
что отец его одолжил ему эти деньги, все равно, по мнению Раби Элиэзера бен Яаков, человек должен клясться. Потому что в Брайте написано следующее, смотрите. Нужна клясться, по мнению Раби Элиэзера бен Яаков. Детание. Раби Элиэзер бен Яаков умер. Мы учили в Брайте следующее. Раби Элиэзер бен Яаков говорит, «Памим иногда шадам нишбальта анат ацмо». Человек клянется из-за собственного заявления. Кейцад, например. «Мана леавиха бияди». «Сотня у твоего отца у меня в руке». То есть, отец твой одолжил мне сотню. «Веэхалтив прас». Я ему скормил половину, то есть я ему вернул половину. «А рейзе нишба». Вот это должен клясться. То есть он сам рассказал о том, что он должен, но говорит, что я вернул твоему отцу половину. Говорит Раби Элиэзер бен Яаков, он должен клясться. Везеу, и это и есть тот пример, говорит Раби Элиэзер бен Яаков, шенишба аль таанат ацмо, что человек, он клянется из-за своего собственного заявления. Хахоми моим, мудрецы же говорят, эйну, такой человек, эйно, элю кемешива вейда, он только возвращающий потерю, патуре, он будет свободен от клятвы. Он не должен клясться. Точка. То есть говорит Гемара так, по рабонан, даже если он требует сын, они говорят, что он свободен. И мы ему верим. И поэтому это не подходит по позиции Раби Йошуа. Раби Йошуа сказал, что если, когда мы ему верим, только если нет зарезанного быка перед нами, нет какого-то факта, который нужно объяснять. Здесь же есть факт, он требует, и тогда этот отвечает, я только половину. То есть по Раби Йошуа не пройдет по рабону. Раби Элиэзер бен Яаков говорит, не то, что он, мы ему не верим, а мы даже этому человеку, когда он скажет и расскажет это нам сам, расскажет нам сам, мы заставим его клясться по Торе. По мнению Раби Йошуа, мы ему поверим. Он рассказал про половину. Мы ему верим, говорит Раби Йошуа, потому что мы на него полагаемся. Говорит Раби Элиэзер, да он клясться должен. Что история, она так. То есть это тоже, получается, позиция Раби Йошуа не проходит ни по рабону, ни по мнению Раби Элиэзера бен Яаков. Поэтому этот пример не может быть приведен, потому что Раби Йошуа с ним не согласится. Он, его понимание, что мы полагаемся только на него и только тогда, когда у нас нет других источников, оно совершенно не проходит по мнению известных нам мудрецов из трактата Шивуот. И поэтому этот пример не может быть сообщающим нам позицию Раби Йошуа. Тогда Гемара сейчас прояснит нам позиции Раби Элиэзера бен Яаков и Рабона и уже невозможно этот пример привести в качестве иллюстрации для Раби Йошуа. Ну, давай разберем, говорит Гемара, сам спор Раби Элиэзера бен Яаков и Рабона. Этим она начинает заниматься. То есть, как часто бывает, когда Гемара, приведя некий факт и поняв, что он не относится к нашей теме, все равно проясняет эту тему, раз она уже ей занялась. Так вот, Гемара так задает такой вопрос. Раби Элиэзер бен Яаков, лислей, мешива, вейда, патур. Разве Раби Элиэзер бен Яаков он спорит с этой идеей, что тот, кто возвращает потерю, то есть он на самом деле, признаваясь, рассказывая, что был кредит, и что его отец одолжил, он на самом деле рассказывает ту информацию, которой у сына не было. А ты, мало того, что не принимаешь его рассказ о том, что он должен всего лишь половину, а ты еще и заставляешь его клясться, почему, как Раби Элиэзер бен Яаков спорит с идеей о том, что этот человек, он называется возвращающий потерю? Отвечает Гемара. Омар Рав. Рав отвечает, речь идет про ситуацию в этой брате Бетуано Катан, когда заявляет малолетний. Гемара, Омар Мар. Гемара, нет, такого быть не может. Ведь сказал же господин. То есть у нас, опять же, нам известная Аллаха. Эн нишбэйм альтанат хэрэш шотэвэ катан. Что мы никогда не клянемся, когда есть заявление про требующей стороны, и с этой стороны находится глухой, сумасшедший, малолетний. То есть не может быть, что требующая сторона, она малолетняя. То есть он малолетний, он малолетний, этот признается, рассказывает, что половину им нужно клясться. И Гемара говорит, что здесь идет речь о такой ситуации, что все-таки малолетний что-то требовал. И тут Раби Элиэзер бен Яаков говорит, что это не совсем возвращение потери. Когда будет идеальное возвращение потери, вообще не было никакой информации, тогда Раби Элиэзер бен Яаков, он согласится. Но здесь была Таанат Катан. То есть малолетний что-то хотел, уже что-то требовал. И тут, получается, нет идеального возвращения потери. Он, да, что-то должен был объяснять. И тут Раби Элиэзер бен Яаков говорит, что он, признаваясь, он как бы сам... Он сам признается, и вот тут он клянется на собственное заявление, поскольку заявление малолетнего, оно не может быть, не может считаться заявлением, поскольку он же малолетний. Говорит Гемара, но у нас же есть правило, что любое заявление малолетнего не обязывает клятвы. Говорит, май катан, что имеется в виду, что он малолетний, гадоль, он взрослый, все-таки это взрослый требовал. Май корилей катан, почему же он называет его малолетним? Делегаби милидоби, по вопросам отца, катану, он малолетний. Вопросом отца он не знает. То есть он не знает, что было у отца. Поэтому тот бы человек, он мог бы, в принципе, все отрицать. То есть, еще раз. Если бы он пришел и рассказал, и никто бы ничего не знал, это бы ничего не требовал, тогда Раби Элиэзер согласен, Раби Элиэзер бен Яаков согласен, что он не должен клясться, потому что он возвращает потерю. Но, говорит Раби Элиэзер бен Яаков, здесь другая ситуация. Здесь ситуация, что этот сын точно не знал. Он был еще, он не разбирался в вопросах отца. Но он что-то требует, он что-то хочет, он что-то пытается выяснить. И да, он не может заставить его клясться. Но тут его признание, оно уже не совсем возвращение потери. Оно уже какое-то стадия, когда он должен что-то да объяснять. И здесь Раби Элиэзер бен Яаков говорит, что в этом случае он клянется на основании собственного заявления. Говорит Гемара, Яхи, если это так, Таанат Ацмо, это почему это называется его собственное заявление? Это Таанат Ахарим, этот сын он требует. Говорит Гемара, здесь Таанат Ахарим, здесь да, заявление других. Веодаат Ацмо, и собственное согласие. Говорит Гемара, ну это всегда так. Кульги, всегда это так. Таанта, всякие заявления, это Таанат Ахарим, другие требуют. Веодаат Ацмо нину, а другие соглашаются. Он соглашается наполовину. Это и есть пример, который, когда он говорит, что-то с него требует. Он говорит, да, половину я да, действительно должен. Это классический пример, когда это он согласен с половиной требования, которые ему предъявляют. Поэтому, говорит Гемара, не-не-не, отрицаем. Отвергаем эту версию, что речь идет о том, что сын все-таки что-то требует. Спор Раби Элиэзер бен Яаков и Рабоном в чем-то другом. Эло! А только Раби Элиэзер бен Яаков и мудрецы Бедераба, Камифлеги, они спорят в идее, которую высказывал Раба. Раба высказывал идею, эта идея она приводится в трактате Баба Меция. В чем, собственно говоря, причина, почему Тора наложила необходимость клятвы именно на человека, который согласился с частью претензий или к частью требования истца своего или своего кредитора. Давайте посмотрим, что говорит Гемара. Дома Раба. Говорил Раба так. Мипней ма омра тейра. Почему сказала Тора Моде Микцатата она, что признающий часть претензий или часть заявления против него Ишава должен поклясться? Отвечает Гемара так. Работает следующим образом. Хазака. У нас есть сложившийся статус, прецедент, психологическое понимание. Это целое понятие. Как бы хазака имеется в виду. То есть мы так априори воспринимаем, что так работает психология человека. Эн адам мииз панав бифней баальхо. Хово. Человек не может нагло врать в глаза своему кредитору. То есть кредитор говорит, ты мне должен, человек не может ему сказать, я тебе ни копья не должен. Это наглость. И человеку тяжело это сделать. Это тяжело. Говорит, вэхабы кулы бойлик далека лихферы. В принципе, на самом деле, если бы он мог, он бы хотел, конечно, отрицать все. Вэхай делокофара, то, что он не отрицает. Мишум дейно домей спонов, поскольку человек не может, ему стыдно, он не настолько нагл, чтобы в глаза человеку, который сделал ему добро, должен ему деньги, сказать, ничего я тебе не должен. Так, и он говорит, убыкуля бойды люди, и на самом деле он по большому счету хотел бы и признаться во всем, когда он признается, говорит, ему тяжело, он хочет сказать, да, я должен. Вайды люди, а то, что он не соглашается, говорит его, раба, потому что он хочет отбрыкаться, он хочет отброситься, он хочет отмазаться, говорят по-русски, да? То есть он хочет каким-то образом отвести от себя претензию. Он говорит, нет, это было так, не так. То есть его признание половины говорит о том, что он просто-напросто юлит. Юлит. По идее, он должен был бы все, он хотел бы все отрицать, чтобы пока не платить. И по идее, он хотел бы совсем согласиться. Почему? Потому что он действительно должен. А почему он соглашается с половиной? Потому что он хочет как-то выкрутиться.
Высовар, говорит Гемора, адэгавэли зузи, пока у меня появятся деньги, у паранэля я ему все выплачу. Я сейчас вынужден врать, потому что денег нет. Брахмон омар, ты рассказала, арами швуй алэлэй, давай возложим на него клятву. Кэхи дэлудилэ бекулей, чтобы он признался во всем. Это психология вот этой ситуации по Торе. Так говорит раб. Говорит Гемара, Раби Элезер бен Яков Сова, Раби Элезер бен Яков считает лойшна бо. Неважно, речь идет про него, лойшна бы бно, неважно, его сын. Эй, но имейз, человек не может врать. Человек не может соврать. Ему отец этого человека одолжил деньги, он не может соврать. Говорит Раби Элезер бен Яков, поэтому он лав мейшива вейдагаве, он не называется возвращающий потерю. Почему? Потому что и он не может сказать и соврать, что он никому не должен ничего. Верабон. А мудрецы говорят, Богу дейномейз. Кредитору своему он не может соврать в глаза то, что он знает, что тот-то скажет, ну, что это был, это же факт. А вальбебно, но сын его, мейз, он может совершенно спокойно, сын же не в курсе, он совершенно спокойно может ему сказать, да ничего потом ничего не было. Медело и из, раз он не соврал сыну, не повел нагло, мейшива вейдагаве, он является возвращающим потерь. То есть спор здесь, он такой. Человек, признающий кредит от отца этого человека, он действительно не мог отрицать. Или мог бы отрицать. Раберезов говорит, не мог отрицать, поэтому его признание, это обычное признание половины долга, за которым стоит психология, которую сказал раба. Мудрецы же говорят ничего подобного. Он сыну совершенно спокойно мог бы все отрицать. Говорит, что не было ничего. Раз он признает факт, он уже возвращает потерю. Раз он возвращает потерю, мы его по Торе не заставляем клясться. И это спор Раби Элиэзер бен Яаков и Рабонан. И он не имеет никакого отношения к Раби Йошуа. И поэтому Гемара не привела этот пример, Мишна, вернее, не привела этот пример в качестве примера позиции Раби Йошуа, а здесь Гемара прояснила нам этот спор в трактате Шивот и из Гемары Баба Мицы. Вот то, что Гемара нам объяснила, почему не были приведены другие примеры в качестве примера иллюстрации для позиции Раби Йошуа. Мы их просмотрели, почему не твое поле, почему не кредит у тебя и почему не кредит у твоего отца. Это те вопросы, которые обсудила Гемара в качестве возможных для формулировки позиции Раби Йошуа и почему в конце концов Мишна отказалась от этих примеров. Это то, что мы просмотрели на этом уроке. Это будет 18а лист. И Безрат Ашем на следующем уроке мы поговорим о следующем примере Пеше Асар. Пеше Асар, когда уста свидетелей говорят против того долгового обязательства или того документа, того векселя, который они же подписали. Этот пример, в котором тоже согласен Раби Йошуа, когда, при каких условиях, об этом на следующем уроке. Оставайтесь с нами, изучайте Дафа Йоми. Всего хорошего. До свидания.